Говорит Радио Свобода. Суд в Киеве и судьба Савченко. РБК и ФБК глазами ФБ и других соцсетей. Библиотека имени Данте и Следственный комитет. Протесты севастопольских предпринимателей. Частник в российском космосе. 35 лет Ленинградскому рок-клубу. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 15 апреля 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В Киеве продолжается процесс по делу россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которые были задержаны на востоке Украины. Сразу после задержания они признали, что являются спецназовцами ГРУ Генштаба Вооруженных сил России. Однако в суде заявили, что давали показания под давлением. Обвиняемые утверждают, что в момент их задержания 16 мая 2015 года оба были милиционерами так называемой Луганской Народной Республики и до прибытия в Донбасс уволились из России. Российской армии. В пятницу, 15 апреля, суд приступил к завершающей стадии процесса судебным дебатам. За ходом дебатов следил Антон Наумлюк.
Адвокаты и Оксана Соколовская, которая представляет интересы Евгения Ерофеева, и новый адвокат Валентин Рыбин, который заменил убитого Юрия Гробовского, он представляет интересы Александра Александрова. Они называют этот процесс политическим и зеркальным отражением процесса над Надеждой Савченко. И внимание СМИ, и примерный градус освещения этого процесса в Украине, он немного похож на то, что мы наблюдали вокруг процесса над украинской военнослужащей. При этом, несомненно, что оба обвиняемых, том, в чем их обвиняют, они не могут защититься. То есть это действительно российские граждане, которые приехали на территорию Украины, поступили, либо их уже задним числом зачислили в народную милицию самопровозглашенной Луганской Народной Республики. И если принимать версию обвинения в том, что ЛНР в Украине признанной экстремистской или террористической организацией, то, в общем, они в ней состояли, и они это сами не отрицают. Адвокаты упирают на то, что ЛНР не признана террористической организацией в судебном порядке, но сегодня прокуроры представили целый ряд судебных решений, отдельных по другим личностям, по другим процессам. В судебных решениях самопровозглашенная Луганская Народная Республика фигурирует как террористическая организация. Я приехал сюда из Донецка и после окончания процесса над Надеждой Савченко, и есть с чем сравнить. Совершенно разная картина организации судебного процесса. На мой взгляд, для СМИ организовано буквально все для того, чтобы освещать процесс полноценно. Любые камеры, любые просьбы прессы где-то встать, где-то сесть, где-то снять комментарии всех сторон. То есть после процесса обязательно комментируют то, что происходило, и адвокаты, и это привычно, в общем, для российского судопроизводства, но и прокуроры, которые объясняют свою позицию, пытаются представить ее в том числе в публичной сфере. В России, конечно, любые какие-то контакты прессы и представителей силовых структур, которые представляют гособвинения, они практически исключены. Вот в этом, наверное, такое очень разительное отличие. Ведение судебного процесса, судейская коллегия и сам председательствующий судья Дидык, у которого не так давно сгорел кабинет, рабочий кабинет, и военная прокуратура признает, что это был поджог, и большая часть наблюдателей связывает этот поджог именно с делом Александрова и Ерофеева и называют это давлением на суд. И здесь вот это вот понятие давления на суд со стороны, допустим, властных структур или возможных радикальных элементов или силовых структур, об этом в Украине можно говорить, потому что суд позиционирует себя как совершенно независимый. На судебном процессе обе стороны, во всяком случае, внешне выглядят в равном положении. И, конечно, в этом тоже очень большое отличие от суда над Савченко, где суд практически в одной команде был вместе с обвинением, и они играли на одном поле, на своей стороне, против адвокатов и самой украинской военнослужащей. Сразу возникает вопрос об обмене. И прокуратура, которая сегодня потребовала за террористические статьи каждому из обвиняемых по 15 лет лишения свободы, комментировать обмен и прокуратура, и адвокаты, в общем, не берутся, это не в их компетенции. Но все прекрасно понимают, что судебный процесс очень сильно ускорился после того, как было вынесено решение по делу Надежды Савченко и после того, как она объявила сухую голодовку. В последнем из своих каких-то материалов я писал о том, что Надежда Савченко подгоняет киевского судью на процессе Александрова Ерофеева.
Ну, кстати, я беседовал с адвокатом Надежды Савченко Ильей Новиковым. Он говорил, что, в принципе, украинская сторона не стремится получить приговор до обмена и вообще как бы никак таким образом не увязывала, а, собственно, предлагала, насколько известно, обмен без всяких каких-то условий и необходимости того, чтобы эти два человека были осуждены.
Тут есть юридические моменты, которых не избежать, даже если будет принято политическое решение об обмене. Как российская сторона представила свои условия для, например, экстрадиции четырех уже осужденных украинцев в России? Это Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Солошенко, которые уже осуждены, и Украина потребовала передачи их на родину для отбывания наказания. Есть такая процедура, и она самая очевидная для обмена между двумя странами. И Россия выдвинула условия о том, что украинский суд должен, во-первых, признать приговор по этим четырем людям, осужденным, и главное, что скоординировать статьи Уголовного кодекса, по которым были осуждены они в России, с такими же статьями в Украине, и, соответственно, назначить им наказание по Уголовному кодексу Украины именно по этим статьям. То есть вот этот юридический казус, когда людей вроде бы как обменивают, и вроде бы как их подразумевается, что они вернутся на родину, а Россия потребовала условием, чтобы они продолжали отбывать срок наказания у себя на родине. То есть то, что недопустимо для украинской страны, которая не признает вообще судебного процесса и результатов по суду, например, над Сенцовым и Кольченко. И то же самое получается с Надеждой Савченко. Нет еще запросов ни от украинского Минюста, ни каких-то шагов со стороны России. Все переговоры, по всей видимости, если они и ведутся. Президент России, например, в кулуарах после своих ответов на вопросы говорил о том, что такие процессы есть, и обменные переговоры по Савченко тоже наблюдаются, но непонятно, в какую сторону они движутся и кто их ведет. То есть здесь в Украине понимания этого тоже не видно. В любом случае процесс над Александром Ерофеевым, даже если его не связывать обменными процессами по Савченко, например, над Савченко точнее, все равно его увязывают именно с возвращением украинцев на родину и передачей Александра Ерофеева в Россию. Они не удивились сегодняшнему требованию прокуратуры наказания 15 лет лишения свободы. Когда журналисты попросили их прокомментировать это, Ерофеев, ну, он вообще очень ведет себя так достаточно вызывающе, заявил о том, что а почему бы не пожизненный срок сразу запросить. Между прочим, пожизненный срок звучал как-то от прокурора, но сегодня мы его не услышали, а услышали 15 лет, срок, который получился путем сложения за целый ряд статей, там и участие в террористической организации, и теракты, и контрабанда оружия, и незаконное пересечение границы.
Это был корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Накануне, во время выступления Владимира Путина на так называемой «прямой линии», правоохранительные органы провели обыски в компании «Анексим», принадлежащей миллиардеру Михаилу Прохорову, и в компании «Икея». Заодно стало известно, что возбуждено уголовное дело против главного юриста фонда по борьбе с коррупцией Ивана Жданова. Социальные сети связали вместе все эти события. Об этом мы беседуем с редактором блога «Цитата Свобода» Иваном Беляевым.
Да, дело все в том, что прямая линия Путина, которая вчера продолжалась очень долго, безусловно, заполонило собой информационное пространство большинства каналов и изданий. В то же время происходили некоторые другие любопытные события, которые, и это видно по реакции в социальных сетях, в некотором роде оттеняли и подчеркивали то, что творилось на самой линии. Тут речь идет о двух обысках, которые прошли в очень крупных компаниях. Во-первых, обыск, который провела полиция в офисе компании IKEA, и, что, наверное, более важно, обыск, который ФСБ устроила в офисе группы компаний «Анексим», принадлежащий, как известно, Прохорову. Само по себе вот это сочетание чисто наложения по времени прямой линии Путина и обысков у крупного бизнеса уже само по себе показалось многим символичным и вызвало твиты вроде: «Если в вашем офисе все еще не было обыска, то что-то с вами не так и вообще позорище». Или, как пишет сатирический твиттер-аккаунт «Президент Раисти», Индекс арестов и обысков – это главный индикатор состояния российской экономики. Странно, что его еще никто не считает. Но дальше все стало еще интереснее. Дело все в том, что официальных комментариев по обыскам в Анексиме не поступало ни от ФСБ, ни от самой компании. Интерфакс привел анонимный источник в правоохранительных органах, который утверждает, что речь идет об уклонении от уплаты налогов и выводе средств в офшоры. Но вчера «Медиазона» и «Дождь» связали эти обыски с давлением на Прохорова, с тем, чтобы он то ли продал медиахолдинг РБК, то ли изменил его редакционную политику. И вот эта версия показалась многим очень привлекательной для обсуждения. Можно увидеть, что с этой версией согласны Лев Шлосберг, Алексей Венедиктов, Михаил Ходорковский. Все они откликнулись на происходящее. В Фейсбуке беспокоятся за РБК, потому что в последние годы привыкли считать это издание и серьезным, и авторитетным, и достаточно независимым. Есть оценки и такого рода. РБК в последнее время стал одним из лучших российских СМИ. Другой автор пишет: РБК – это единственный полноценный медиахолдинг, за продукт которого не стыдно. Те комментаторы, которые принимают эту версию и считают ее логичной, о том, что обыск в Анексиме связан с деятельностью РБК, они видят несколько причин, которые могли бы спровоцировать недовольство силовиков. Если уж совсем точно, то две причины. Первое – это расследование газеты, связанное с дочерьми Владимира Путина. И второе – то место, которое РБК уделил на своих страницах делу о панамских офшорах. Этих твитов и постов уже не было в сегодняшних цитатах «Свободы», но некоторое время назад в Рунете был очень популярен коллаж, в котором показывалось, какие газеты сколько места уделили на своих страницах этому расследованию. И РБК там занимал уверенно первое место. Там просто первые полосы газеты выходили полностью посвященными вот этому «Панамагейту». Марина Литвинович называет обыски очевидной ответкой на освещение панамского скандала. То же самое слово «ответка» фигурирует у Алексея Венедиктова. Пользователь Фейсбука, журналист Михаил Пожарский, пишет, что это, собственно, то, чего все ждали после расследований про не дочь Тихонову. И самое удивительное, что так много времени прошло. Вот что он добавляет к своему посту. Как часто бывает, на актуальную тему высказался Олег Кашин. У него есть любопытная колонка бесплатная на сайте «Дождя», в которой он пишет о том, что на первый взгляд вот эта связь между обысками в компаниях Прохорова и вопрос РБК могла бы показаться манипулятивной, но в России уже все к этому привыкли, поэтому постановка вопроса кажется логичной. И что самое главное, то, о чем пишет Кашин, именно подобные визиты силовиков воспринимаются в современной России как признание журналистских заслуг РБК. И это то, что Кашин в свойственной себе манере выражает так: «Люди в форме – это русский Пулитцер». То есть речь идет о том, что обыск – это такая своеобразная форма пулитцеровской премии в России.
И еще одна, я так понимаю, как вы заметили метко в своем обзоре, еще одна аббревиатура оказалась в центре внимания. Это уже ФБК, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Туда тоже, как можно понять, пришли силовые органы. Ну, не прям туда, но поблизости ходят.
Да. Речь идет еще об одном сегодняшнем сюжете. Похожая аббревиатура — Фонд борьбы с коррупцией. Дело все в том, что эта структура, будучи очень тесно связана с партией «Прогресса» Алексея Навального, активно вовлечена в предстоящие выборы. И главный юрист фонда Иван Жданов собирается баллотироваться в Барвихе. И даже не скрывает того, что участие в выборах и возможный мандат в местном самоуправлении ему нужен и для того, чтобы раскручивать антикоррупционные расследования там. И вот вчера появилась информация о том, что против Жданова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в уклонении от воинской службы, причем, как отмечает и сам Жданов, и, как пишет Алексей Навальный, ситуация совершенно необычная, потому что Жданов узнал об уголовном деле не первым. Следственный комитет сначала прислал документы об этом в избирательную комиссию. И это, собственно, то, что позволяет наблюдателям сделать вывод о том, что само уголовное дело связано в первую очередь с выборами, а не с тем, что юрист Иван Жданов когда-то уклонялся от армии и действительно совершил страшное преступление, за которое его нужно наказать или посадить. А сам Жданов смеется над тем, что ему неудобно перед товарищами по партии. Он называет Навального, Волкова, Николая Ляскина, Ашуркова. Он говорит о том, что у них у всех серьезные статьи, а у меня до 2 лет. Такая специфическая ирония, которая, видимо, все чаще встречается у оппозиционных активистов в России.
Я добавлю, Иван, что тут есть интересные детали. Ну, во-первых, сам Жданов говорит, что он учился, и так тогда ему никто, им военкомат не интересовался, когда у него была отсрочка в годы, когда он был призывного возраста. Он отрицает эти обвинения, с одной стороны. С другой стороны, он интересно в посте Навального то, что указывается, на каком уровне расследуется это дело. Там сразу руководитель главного следственного управления по Москве возбуждает это дело и занимается этим там на самом высоком уровне. Что любопытно. И какие комментарии к этому?
Помните знаменитое дело с картиной, которую снял с забора Георгий Албуров, и там же тоже оно расследовалось на очень высоком уровне. Там следователи по особо важным делам им занимались, что само по себе было несколько комично. А что касается сегодняшней ситуации, к которой мы возвращаемся, то комментарии со стороны довольно предсказуемы. Вот известный политолог, специалист по выборам Александр Кынев пишет, что это традиционные новости честных выборов. Андрей Десницкий тоже с явным сарказмом пишет в Фейсбуке: «Хотите что-то изменить? Идите на выборы». Он пошел. Есть реплики негативного толка в адрес Ивана Жданова. Я могу выделить одну. Это очень известный человек в политической тусовке Станислав Яковлев, который любит разжигать и подогревать конфликты в этой оппозиционной среде. Он пишет о том, что Жданов как раз совсем недавно выступил против Михаила Касьянова в этих внутрипартийных, внутридемократических спорах, и даже упомянул о том, что там в Барвихе есть родственники Касьянова, которые вовлечены в какие-то коррупционные схемы. И вот что пишет Яковлев: «Со Ждановым как-то нехорошо получилось. Едва только успел публично присягнуть, что в Барвихе обязуется заниматься войной с родственниками Касьянова, как вдруг откуда ни возьмись». То есть, либо контора таким образом флегматично отвечает Жданову: «Нам все равно», либо людей беспринципных, способных в один момент менять свое мнение и сторону в игре, людей этого сорта мало кто любит, а уж доверять им и вовсе дураков нет. Но это мнение, я бы сказал, единичное, а подводит итог вот этого ряда новостей. Еще один сатирический твиттер-аккаунт «Ехидные новости», когда-то это был фейковый аккаунт Министерства обороны Российской Федерации, и я зачитаю весь твит целиком. «Уголовное дело на главного юриста ФБК. Увезли на допрос рабочего, задавшего неудобный вопрос Путину. Обыски у Прохорова. Свободная страна».
К рассказу редактора блога «Цитата свободы» Ивана Беляева добавлю еще одну новость. В Саратовской области лишена полномочий судья областного арбитражного суда Татьяна Лескина, принявшая к рассмотрению иск об отставке Владимира Путина. 7 апреля арбитражный суд принял к рассмотрению иск жителя города Балакова Николая Суворова, в котором тот потребовал отрешить от должности президента России Владимира Путина как, цитата, «врага народа, виновного в разграблении России». На следующий день суд отклонил этот иск. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Департамент культуры Москвы принял решение расформировать библиотеку имени Данте Алигьери. В библиотеке сегодня побывал Илья Кизиров.
Ну, вообще, организации имени Данте Алигьери существовали еще до революции. Понятное дело, что в 1917-м их не стало. И возрождать сотрудничество с итальянцами пытались в этой библиотеке где-то года с 97-го. И в 2007 году уже правительством Москвы этой библиотеке было присвоено такое вот красивое имя — библиотека имени Данте Алигьери. Из-за того, что у них было наработано очень много контактов и с итальянским правительством, и с соответствующими фондами, и у них было действительно много, довольно много изданий Данте Алигьери. Сейчас при входе в библиотеку на входе висит приказ об организации перемещения библиотеки имени Данте Алигьери, но на самом деле, судя по всему, это будет не перемещение, а эту библиотеку, точнее ее фонды, вольют в фонды двух других библиотек. И еще, судя по всему, будет уволено 10 из 17 сотрудников этой библиотеки.
Теперь расскажите, пожалуйста, почему, собственно, их выселяют и какое отношение к этому имеет Следственный комитет?
Ну, здание библиотеки само находится по улице Строителей, дом 8, корпус 2. И туда же полтора года назад въехало одно из управлений Следственного комитета. Не совсем ясно какое, но сами сотрудники говорят, что в данном управлении занимаются расследованием дел, связанных с преступлениями в области искусства. И сотрудники даже шутят, что, в общем-то, здание библиотеки, само это помещение, им довольно неплохо подойдет. прямых каких-то документальных подтверждений тому, что здание библиотеки отойдет именно Следственному комитету, нет. Но сотрудникам об этом неоднократно сообщало начальство.
Скажите, а сейчас в библиотеке уже как бы собираются, уже пакуют вещи? Или...
Да, там сейчас прямо пакуют вещи, вот в прямом смысле. Там скручивают мониторы, собирают компьютеры, еще там висело энное количество красивых комиксов, которые рисовали, ну, как фан-арт по Данте Алигьери, и они тоже куда-то одномоментно просто делись. Так что, действительно, сотрудники библиотеки готовятся к тому, что их будут оттуда выселять. Хотя сами они говорят о том, что готовы пройти 7 кругов ада со ссылкой, чтобы не допустить этого. И вот сегодня стало известно, что они направили уже обращение Собянину, Путину и еще в посольство Италии.
Ладно, мониторы и прочее, но они, видимо, пакуют книги и фонды библиотечные. Они знают, куда их, собственно, отправлять?
По словам сотрудников, все библиотечные фонды туда не поместятся, и около 20% книг придется просто списать. И по этому поводу тоже цитировали Грибоедова: «У школе зло пресечь, забрать все книги, беды сжечь». Ну вот сжигать, судя по всему, не придется, но, скорее всего, придется как-то списывать книги, может быть, раздавать. Пока сотрудникам это все непонятно, потому что сам приказ вышел только вчера и был доведен до всех сотрудников как раз сегодня. И сегодня же началась активная фаза этой ликвидации. То есть сотрудникам пришлось отменять все концерты, запланированные там. «Библионочь» — это такое общегородское мероприятие. «Тотальный диктант», который должен был также пройти в этой библиотеке. И все, с сегодняшнего дня она прекратила функционировать.
Сколько им времени дано на то, чтобы выехать из этого помещения?
Они должны освободить это помещение к 30 апреля. То есть срок приказа до 1 мая. Ну, соответственно, конец апреля, начало мая.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Крыму на центральной площади Севастополя прошел митинг местных предпринимателей. Основное недовольство их вызывает судебный снос зданий нестационарных объектов, а также условия работы на рынках города. В заявлении на проведение акции, поданном от Союза предпринимателей Севастополя, перечислены также социальные проблемы города. Зарплаты учителям и медикам, плохие дороги, ЖКХ и тому подобное. Организаторы характеризуют митинг как антикоррупционный и предъявляют претензии лично губернатору Севастополя Сергею Миняйло. Подробнее о проблемах местных бизнесменов корреспондент «Радио Свобода» Светлане Павловой рассказал заявитель митинга, юрист Союза предпринимателей Севастополя Владимир Новиков. По его словам, при украинских властях он, как юрист, получал значительно меньше жалоб от граждан на действия властей.
Почему предприниматели Севастополя решили вот выступить публично по проблемам, которые вас волнуют?
События, которые предшествовали нашему намерению выйти на митинг, они длятся очень долго, практически 2 года. Но последняя ситуация, которая сложилась, она сложилась 1.5 года назад. То есть в течение всего этого времени мы пытались властью добиться какого-то понимания тех проблем, которые возникли перед Севастополем в связи с тем, что когда произошел переход в правовое поле России, стали меняться законы, стали меняться условия. То есть людям нужно было время, нужны были возможности для того, чтобы как бы решить все эти новые проблемы, которые возникли. Потому что они возникли не только у людей, но и органов власти, которые вновь создавались. Так вот почему-то органы власти, они имеют зарплаты, они имеют возможности для того, чтобы спокойно делать свои дела. Они какие-то новые законы принимают, не доводя их до людей должным образом. Многие не печатают в газетах, например, решения правительства. Они не публикуются в газетах, они где-то размещаются на сайте. Причем они меняются, они стираются. Их найти довольно-таки тяжело. Люди не знают, чем регулируется их жизнь и их деятельность. А людям нужно зарабатывать, кормить свои семьи. Они должны, предприниматели особенно, должны были поменять документы на новые российского образца. То есть стоять в очередях, тратить время, товар откуда-то завозить, потому что условия завоза товаров менялись. Соответственно, многие вещи им приходилось решать на ходу. Еще их обязывают в течение года, не юристов, изучить все законы Российской Федерации, применять их, научиться и так далее. То есть требования к предпринимателям выдвигаются такие неимоверные, что ни юрист, ни другой какой-то специалист в области права не может сделать того, что вот я как юрист я могу сказать, не может этого сделать в том объеме, который необходим. Это и гражданский кодекс, это административный, арбитражный, там много всего. И не то, что, например, обнаружилось там первое нарушение, какое-то предупреждение бы выносилось. Нет, сразу же начинают штрафовать. То есть полгода дали, и потом начинают штрафовать, наказывать и так далее. Например, даже какие-то изменения, внесли изменения 3 месяца назад, скажем так. Через 3 месяца уже приходит, и человека штрафуют. Откуда же он может узнать, где достать на правительство? Он же не может сидеть целый день и там в компьютере и что-то узнавать. То есть вот такое наплевательское отношение к трудностям граждан, предпринимателей в частности. Ну и так во всем. При этом правительство Севастополя позволяет себе самому нарушать законы. То есть законы Российской Федерации, Конституцию, федеративные законы, постановление правительства Российской Федерации просто игнорирует. И, например, в Севастополе считают, что органы местного самоуправления и граждане через органы местного самоуправления, губернатор произвольно может отказать в предоставлении каких-то полномочий, которые присваивают Конституцией и законами Российской Федерации. То есть он считает, что он здесь единоличный хозяин, феодал, и позиционирует себя так по отношению к гражданам. К любым, невзирая ни на кого, все остальные его подчиненные холопы, то есть это явно демонстрируется, то есть даже термин для нас придумали такой — поднадзорные субъекты. То есть мы здесь стали поднадзорными субъектами. Это что это такое? А они, значит, надзиратели, там, господа, кто они там? Контролеры там они себя называют, получается. Нас уже здесь как бы изначально позиционируют как нарушителей, за которыми надо потенциальных надзирать. Надо не то, что принцип презумпции невиновности, а об этом даже забывают. Наоборот, принцип вины они уже вот таким образом нас как бы определяют. У нас принцип вины. И если поднадзорных субъектов, как они настаивают в судах, не наказывать, не карать за каждую провинность. Например, выставил штендер, так называемый, конструкцию металлическую, даже возле там поставил, никому не помешал, никакого ущерба, никакого, ни отношения никаким. Человек не знал, просто поставил. Скажите, предупредите, убери. Нет, надо штрафовать на 10 тысяч. Почему? А если не штрафовать, они считают, что у нас чувство безнаказанности. Тогда, понимаете, тогда они не смогут с нами работать. Не смогут нас штрафовать.
Я так понимаю, с ваших слов, то, что называется, кошмарит бизнес Севастополя. А в чем, собственно, основная ваша претензия к властям?
Я вам скажу, значит, согласно Конституции, законов Российской Федерации, постановлению правительства Российской Федерации, есть решение Конституционного суда даже по этому поводу, органы местного самоуправления должны организовывать вот эту торговую деятельность. И не то, что торговую деятельность, а есть такое понятие размещения схемы НТО. То есть должен быть генплан, должен быть кадастр, кадастровые номера все разделено, земельные участки. Должна быть земли разделены на государственные и муниципальные собственности. То есть для того, чтобы люди могли участвовать в управлении как бы государственными делами в городе и участвовать в решении своих жизненных проблем. Меняло, как он там это сделал, непонятно пока. Но органам местного самоуправления здесь, на местном уровне, как бы в нарушении федеральных законов, не дали таких полномочий на решение вот этих вот проблем. То есть размещение схемы НТО конкретно. Это не организация торговой деятельности, а именно размещение схемы НТО. Это различные понятия, совершенно предметы. Тем не менее, если у органов самоуправления на местном уровне нет таких полномочий, их не закрепили, то как они появились у Стамбинява, который своим личным распоряжением начинает утверждать эту схему, где кому стоять. Люди подавали заявление, понимаете, для того, чтобы их включили. Им даже давали промежуточное разрешение, потом их в схеме НТО не оказалось. На каком основании? В каком-то тайном порядке какие-то чиновники на заседании каких-то комиссий протоколами решают быть или не быть на этом месте какому-то объекту. Пожарники, значит, могут, а предприниматели, общественные организации, предприниматели оказались отодвинуты от решения собственных же проблем. То есть нам без нас женили, получается. И пытаются во внесудебном порядке теперь какими-то, опять-таки, комиссиями в нарушении 222 статьи Гражданского кодекса, где там, опять-таки, органы местного самоуправления дают полномочия как бы во внесудебном порядке решать вопросы. То надо там целые процедуры, чтобы это решить, демонтировать НТО. Какая-то комиссия, опять-таки, созданная самим Миняйло, решает, демонтировать это НТО или не демонтировать. Причем приезжают, забирают, увозят и распиливают все, имущество пропало. Даже не говорят где. Я даже вот выиграл суд один по одному предпринимателю. До 30 сентября 2016 года должен объект стоять. Его просто приехали, забрали, увезли, все, подали в милицию. Тишина. Никого так до сих пор и не ищут, и пытаются оправдать. То есть полное бесправие, беззаконие, понимаете? Ко мне обращаются люди, фактически я стал филиалом правительства, прокуратуры, Следственного комитета и других контролирующих, потому что люди ко мне обращаются со всего города. У меня больше 30 дел, я из судов не вылезаю, у меня каждый день суды. Бывает до 6 судов в день, а то по 3, по 2 в среднем, я редко когда один. И что-то мы выигрываем, что-то мы проигрываем, естественно, потому что там с судами как бы, ну, против правительства тяжело идти, то есть приходится мне напрягаться там серьезно. Они что тут творят? Они вообще беззаконие такое развели. У них 3000 человек, раньше было 800, в аппарате администрации сейчас 3000 человек. Все получают зарплаты немаленькие. И что они делают за эти зарплаты? Полный упадок в городе практически происходит. В конечном итоге я воспользуюсь своим правом на то, чтобы организовать митинг. Теперь мне сейчас начинают в незаконном порядке какими-то протоколами, мне говорят, там какой-то протокол, какой-то комиссии, значит, запретили митинги. Я им говорю, где этот протокол опубликован? Что это за комиссия? На каком основании? Чрезвычайная ситуация. Какие сроки? Есть Конституция, статья 56. То есть Конституция, статья 31, право на митинг. Есть Конституция, статья 56, о том, что только в условиях чрезвычайного положения, то есть указом президента по закону о чрезвычайном положении, с указанием сроков, вводится чрезвычайное положение. Нет, здесь, вот в Севастополе, какая-то комиссия, значит, берется нарушать мои конституционные права на организацию проведения митинга.
Получается, на акции можно ожидать каких-то столкновений с полицией, то есть поскольку...
Да, как бы столкновения-то, я знаю, как вести себя с полицией. У меня опыт богатый, такого опыта просто нету ни у кого. И то, что я прошел и увидел в этой жизни, испытал, то, поверьте, ни в книгах это не написано, ни в фильмах, и в страшном сне это не увидеть. Поэтому меня просто не представляют себе. Если только они дадут команду что-то там запретить или еще что-то, они пожалеют об этом. Ему лучше сразу лучше садиться, отсюда уезжать. Потому что я ему жить просто после этого не дал спокойно. Лучше им не вмешиваться, потому что я добьюсь того, чтобы их всех просто посадили, и я их достану. Вот и все. Поэтому я спокойно иду, и я буду проводить.
А расскажите, пожалуйста, как давно существует Союз предпринимателей Севастополя и сколько человек вот участвует в вашей организации?
Значит, Союз предпринимателей Севастополя, как бы я его организовывал 2 года назад, в 2014 году, летом. Ну, где-то у нас достигает там 200-300 человек, вот так, потому что мы проводили собрание. Пришло в январе, пришло порядка 220 человек. Как бы люди подходят, но просто сейчас вот этот момент организационный немножко ушел на задний план, потому что сейчас главная задача в конечном итоге сохранить пока рабочие места, приостановить действие незаконных постановлений, вот эти размещения, то чтобы не демонтировали объекты, чтобы как-то навести порядок.
Вот. А вот в 2014 году вы лично поддерживали присоединение Крыма к Российской Федерации?
Да, я поддерживал. О чем? Как бы я честно признаюсь, из-за действий меняла. Я разочаровался, и есть доля сожаления, честно говорю, так и есть.
То есть вы хотели бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины, или как?
Ну, есть я бы надежда? Хотел, не знаю, в состав ли Украины, не состав, у них там тоже проблем своих. Я просто хотел бы, как бы, чтобы было, ну, хотя бы на том уровне, как было при Украине. Кто и как это сделает, это уже, как бы, вопрос к руководству, или мы сами это будем сейчас делать. Просто то, что сейчас творится, что нас сделали бесправными. Я говорю, при Украине я меньше работал, как бы, и что-то получалось. И людей так не угнетали, как сейчас делает это меняло его правительство. Кто за этим должен надзирать? Конкретно вот я вижу проблему всю непосредственно в методах руководства меняло. Это демократическое общество, когда пусть выполняет требования Конституции и законов. А если это, как он говорит, вертикаль власти... И он распоряжается, за Конституцию переделывает, пускай. Я хочу четкого понимания, если есть закон, надо его выполнять всем, равенство всех перед законом. Если он говорит, что у нас диктатура там меняла, тогда поменяйте закон. Я хочу ясности в этом вопросе, открытости, прозрачности, понимания, что у нас за отношения, чтобы мне сказать. Вот вы задали вопрос, жалею или не жалею. Пока у нас, я вижу, законы Конституции нормальные. И иногда я добиваюсь положительного решения в суде вопроса. То есть нужно какое-то определенное усилие на определенные
При Украине также, кстати, начиналось, потому что мы этот процесс прошли. При Украине добились изменения закона. И я же говорю, я при Украине добивался, даже выиграл Евросуд Украины. И добился выплаты, компенсации присужденной. Хотя других обманывали и не выплачивали. То есть это вопрос времени, усилий, естественно. То есть добиться того, чтобы поменять психологию, менталитет, что я начальник, ты дурак, понимаете? Вот так подходит ко всем. Просто правовой нигилизм людей, он провоцирует начальников и чиновников на то, чтобы нарушать. Они считают, что все не знают, а те, кто знают, боятся. И они подходят именно с этой позиции. А что я буду там что-то учить закон или его соблюдать, если я скажу, так оно и будет. Они привычка, понимаете?
С Владимиром Новиковым беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Исполнилось 55 лет полету Юрия Гагарина в космос. О том, в каком состоянии сейчас находится российская космическая отрасль, мы побеседовали с основателем базирующейся в Сколково частной российской космической компании «Даурия Аэроспейс» Михаилом Кокоричем.
Если бы не было вот этой всей инфраструктуры поддержки инноваций в виде Сколково, Роснано, ВП-инновации и так далее, которые Даури сильно достаточно помогли, то Даури как компания в России бы не состоялась. Потому что в России, как в любой большой стране, у нас достаточно большая бюрократия. У нас те области, которые связаны с оборонкой, с космосом, они настолько зарегулированы, что технологически проще производить спутники в какой-нибудь маленькой стране, не знаю, в Гренландии, чем в России. Именно потому, что в Россию, чтобы ввести там, получить разрешение, компоненты ввести и так далее, требуется очень много времени. И так далее. Единственный мотив, почему в России выгодно заниматься этим, то, что все-таки Россия – это большой рынок, что в России, в принципе, как бы экосистема, элиты и так далее понимает важность этой темы и готовы поддерживать. То, что в России есть, в принципе, кадры недорогие, особенно после девальвации, качественные. То есть в России, в принципе, есть ряд условий. Ряд условий, конечно, нет, но ряд условий есть, которые стимулируют и должны стимулировать создание таких компаний. Это как бы объективно космическая тема, она все-таки такая одна из тех, что стоит на повестке почти всегда. Да? Даури, конечно, такая сейчас чуть более классический производитель, который производит спутники и какие-то свои проекты разворачивает. Понятно, что международная изоляция, в которой оказалась Россия, она ограничивает поле деятельности для Даури. Ну, она открывает какие-то другие возможности для Даури, связанные с замещением, с всяким импортозамещением. А поскольку технологии, которыми занимается Даури, подразумевают производство спутников из так называемой off-the-shelf электроники, то есть той электроники, тех компонентов, которые производятся для других индустрий, для бытовой техники, для автомобильной, там, для робототехники, то здесь гораздо проще решать вопросы с ограничениями поставок и санкциями, поскольку это там, специализированный не милитари класс. При том, что, как показывает практика уже не только наша, а там десятков компаний, которые запускали такие аппараты, в итоге это оказывается более надежным, чем классический аэрокосмический подход. Вот там Elon Musk целиком все делает, но он зашел в компонентах.
Интересно, что вы говорите о Сколково и о Роснано, которые, в принципе, все остальные 90, я даже не знаю, сколько процентов, в принципе, критикуют Роснано и Сколково, и это не только население, я думаю, подавляющей страны не любит Чубайса, скажем. Либералы, так называемые, тоже, я думаю, не в восторге от Чубайса.
Да, конечно.
Вы говорите, что это вполне за этим что-то стоит и полезное. Это интересная вещь.
Почему не любят? Ну, понятно, потому что их считают как бы своими предателями. Там что не любить Золотого, да? Никогда своим не было. Чубайса не любить можно. Его приятно не любить, потому что он вроде бы свой, но как бы вот работает на режим. Ситуация в том, что, конечно, все эти институты отчасти, наверное, действительно больны теми болезнями, которые присущи всему обществу, да, там, и непрофессионализму, и коррупции, и так далее. Нельзя создать, ну, как бы внутри какой-то системы полностью чистую среду. Но из-за того, что при создании этих институтов, при создании этих систем изначально были заложены правильные принципы, когда система создана изначально по правильным калькам, то окружающая среда не может ее до конца детерировать. Она может ее ухудшить, но не детерировать. Почему как бы все эти системы связаны с электронным правительством, там же элементарно. Вот, при всей коррупции в госзакупках, из-за того, что создана система открытых госзакупок, в бумагу там делать ничего не получается. Вот, приходится ну, как бы всем каким-то образом все-таки соблюдать какие-то вещи, да, и госзакупки. В целом в России происходит, ну, по крайней мере, прозрачно, да, именно из-за системы электронных торгов и так далее. Поэтому, поскольку системы были изначально созданы там Сколково, Роснано, да, наверное, даже группа инноваций, несмотря там при более такой, наверное, косность веба, они, в принципе, дают нормальный результат. Большое количество, конечно, ошибок, но, скажем так, да, деньги, потраченные на ошибки, не те инвестиции, не те стартапы в Сколково или в Роснано, гораздо более ценны для российской экономики, чем потрачены там на какие-нибудь спортивные мероприятия, да, которые стоят миллиарды. Ну, там, наверное, все согласятся с этим.
Ну, кто-то согласится, кто-то не. Советских времен космической сферы это страшно закрыто. Это прям святая святых, туда не подступишься. А сейчас...
Отчасти от того, что Роскосмос остался рудиментом, в принципе, советской административной командной системы, до последнего момента было единственное ведомство, которое было устроено, в принципе, точно так же, как устроено в Советском Союзе министерство, которое одновременно распределяло деньги, устанавливало правила игры и было распорядителем, и было управляющим. То есть оно управляло предприятиями. Да? В нефтянке же предприятиями не управляет министерство, там, частные компании, да, или там в сельском хозяйстве. Он распределяет деньги и там правила игры, но он не владеет предприятиями. Роскосмос еще предприятиями владеет. Поэтому это такой последний рудимент госсистемы управления, которая, конечно, в то время, когда мы начали этим заниматься уже всем и внутри, и снаружи был очевиден его кризис, начал давать сбой уже в таких вещах, как там, надежность космической техники и так далее, там, и бюджет, и все ползло вверх. Что люди, в принципе, как бы достаточно открыты были именно из-за этого. То есть вот, войти условно, в какую-нибудь нефтянку было бы гораздо сложнее, потому что там все уже были сформированы группы по интересам. Однако здесь никаких групп не было, люди все открыты, слушали, и было интересно, и скорее нас воспринимали с такой настороженным интересом, но не с безразличием, да, вот самое главное. То есть мы для Роскосмоса были, надеюсь, и есть такой инфант терибле, да, ужасный ребенок. Но кто-то нас не любит, кто-то, кому-то мы нравимся, кто-то нас настороженностью относит, нас, кто-то нас подозрительностью, но что-то точно нет безразличия.
Это на самом деле какая-то странная вилка. То, что сейчас происходит в российской космонавтике. Ну, 75-летие полета Гагарина в космос, ну, это было очень мощное достижение Советского Союза. Вот мы смотрим сейчас. Вы сами говорите о проблемах с техникой ракет. Я слышал неоднократно разговоры о том, что есть разрыв, то есть нет промежуточного поколения инженеров, есть старые инженеры, и есть какая-то совсем молодежь, среднего поколения между ними не существует, поэтому возникают инженерные проблемы, проверенная даже техника начинает падать, и сейчас мы видим космодром Восточный, который как-то тоже не могут построить. И на самом деле непонятно, то ли это космос должен все-таки быть как раньше в Советском Союзе, а вы предлагаете какой-то совсем новый вариант, такой частный развитие космоса. И в этой вилке абсолютно непонятно, где находится Россия, куда она идет и что на самом деле является правильным направлением.
Ну, во-первых, наверное, проблемы разрыва поколения уже почти нет, поскольку поколение то, которое училось в начале 2000-х, но сейчас уже активно в отрасли, это молодые ребята, способные, талантливые. То есть вот я не вижу такой проблемы, ее уже нет. Она, наверное, мне кажется, была в начале 2000-х годов, когда вот мое поколение исчезло. Да, вот моего поколения там нет. Поколение 40-летних нет. Ну, сейчас там прекрасное поколение 30-летних ребят, которые, ну, как бы... Это как раз я считаю, что эта проблема была решена, и как бы популярность технических направлений в России в основном была лет 10 назад. Если смотреть на всю космическую индустрию российскую, то, конечно, вот этот колоссальный запас прочности и вот это внимание, которое было создано в советское время, не только с точки зрения развития самой техники, но и там подготовки кадров, все-таки у нас огромное количество и вузов, и системы передачи знаний и так далее. Советский Союз это построил, и это работает до сих пор как достаточно эффективно. Это приводит к тому, что, в принципе, как бы российская космонавтика, особенно ее такая традиционная часть, выглядит неплохо по сравнению как бы с любой зарубежной страной. То есть мы ракеты как бы запускаем, они, в принципе, надежные. Там. Ну, бывают эксцессы, видим, эксцессы с протонами, что падали, но вроде бы его, мне кажется, вполне преодолели. Там, ну, не так сложно преодолеть, потому что там, технология производства ракет, она простая. Даже Северная Корея научилась производить ракеты. Но, тем не менее, там, союзы производим, космонавты запускаем. Слава богу, там ни одного пилотируемого полета там, не убили никого. Хотя там в советское время было много раз отказов там, с техники, даже эти, как называется, систему спасения задействовали. Сейчас все это работает надежно. Поэтому такого вот именно с классической космонавтикой, да, такого кризиса я особо не вижу. Я считаю, что она ну, работает и может в таком виде и работать, и еще и долго. И, в принципе, занимать какие-то хорошие позиции. Ну и космодром сделали, ну да, было политическое решение принято. На мой взгляд, оно было не экономическое, с экономической точки зрения было неэффективно. Все об этом говорят, что там аренда Байконура стоила бы дешевле. Но это как бы вопрос политики, его сложно комментировать. Проблема в российской космонавтике, мне кажется, в другом. Проблема такая же, какая почти во всех индустриях, в том, что нет прослойки, где творятся инновации. Да, и самый эффективный способ для этого, во всем мире все-таки это признано, самый эффективный способ – это как бы такая система из частных компаний. Больших, средних, небольших, совсем маленьких. Это главная проблема. Проблема в том, что Роскосмос и сейчас госкорпорация объединяет в своих руках две вещи. Она раздает деньги, и она управляет предприятием. То есть ей отдавать деньги куда-то на сторону смысла нет, она же отвечает еще за то, чтобы вот эти предприятия зарабатывали прибыль, люди работали, там, социальные эффекты и так далее. Поэтому это НАСА там распределяет заказы, говорит, вот давай Boeing, вот давай Lockheed Martin, вот давай там Orbital Science, там, Sierra Nevada, вот SpaceX, Blue Origin, выбирайте, кто сделает дешевле, да? ну или там эффективнее, давайте там смотреть и о стратегии и так далее, но НАСА не отвечает за то, чтобы там Боинг своих людей не увольнял, да? Если Боинг не выиграл контракт, чтобы увольнять людей, люди переходят работать в SpaceX. У нас этого нет, у нас эта система, опять же, тут пережиток советской системы, эти монопредприятия, моногорода, все в одном. И если что-то распадется, то создать сложно, потому что низкая мобильность социальная, технологическая мобильность низкая, поэтому приходится играть. Как в этой ситуации быть? Ну, там, много раз мы обсуждали это и там предыдущим главе Роскосмоса Поповкину, текущему, я тоже как бы это говорил пару раз, что нужна программа развития, нужно выбрать несколько направлений, которые нужно отдать частным компаниям, не просто их выращивать, дать им часть бюджета, вот, маленькую часть, 5%. Но этой части уже хватит для того, чтобы эта экосистема начала просто процветать, да, потому что все-таки русские предприниматели, они предприимчивые, инновационные, смелые. И, мне кажется, все может получиться при текущем политическом режиме в России, все может получиться, в конце концов, в области интернета же, несмотря на все проблемы. Но, конечно, последние проблемы повлияли, но самая продвинутая интернет-экономика Европы.
Много можно слышать про то, что там что-то в российском космосе разваливается, потому что не работает проверенная техника. То есть вы не считаете так?
Я думаю, что нет проблемы с текущими технологиями. Они, понимаете, они в космосе очень, так же как в авиации, все меняется очень медленно. Да, там цикл изменений совсем медленный. Там, военная авиация летает самолеты, которые были 30-40 лет назад сделаны, не только в России, то есть в США тоже, да. Самолеты, которые 40 лет назад сделаны, были, страшно летают. И многие образцы космической техники, они были разработаны 20-30 лет назад, и был недавно отказ американского метеорологического спутника, только там, на складах 10 лежал, разработал 20 лет назад на Lockheed Martin. А традиционный подход, ну, как бы правильный подход. Там, действительно, есть индустрии, в которых очень длительный цикл, как капитальных вложений, судостроение, авиация, космонавтика, где технологии классически меняются медленно. Там всегда идет подтачивание. Где-то, грубо говоря, должно быть подтачиваться. Были мини-фреймы, их подточили персональные компьютеры, которые изменили парадигму.
В принципе, в России кризис. Нет дорог по-прежнему, несмотря на процветание 2000-х. Сокращаются сейчас дотации регионам, там, закрываются больницы, ну и прочее, прочее, прочее. И одновременно вы рассказываете про вот такие какие-то технологические вещи. У вас у самого, как это соотносится, вот эти две России? Они как-то связаны или это вообще просто такие ничем не связанные сущности?
Конечно, как мы видим все, что происходит, и наблюдаем, и это как бы и неприятно, и мешает бизнесу. И мы действительно живем как-то в параллельной среде где-то с чем-то, да? Где-то нам государство не помогает, где-то помогает, где-то мы вообще, нам без разницы, что оно как бы есть или нет.
То есть этот мир в России существует? Это не то, что это фикция? Просто иногда кажется, что Сколково, Роснана и вот все эти разговоры об инновациях, они так во время Медведева посуществовали и растворились. И что это была фикция. То есть, на самом деле, вот этот мир какой-то инноваций...
Конечно. Да, он не такой большой, какой нужен. Он маленький, к сожалению.
Российская космическая промышленность, индустрия, не знаю даже, как сфера, она адаптируется? Она там в каком-то будущем? Она в состоянии вернуть себе те... Ну, вернуться, грубо говоря, к тем позициям, которые он был 55 лет назад? В тот момент Советский Союз был первым, по крайней мере, вот в этой части.
Настолько большой, в принципе, потенциал внутренний ряда отраслей, ну, как бы в России, направление космонавтики, что если будут сделаны какие-то несколько правильных решений, это сможет очень быстро поменять ситуацию. Но вопрос, будут ли эти сделаны правильные решения.
Это был основатель российской космической компании «Даурия» Михаил Кокорич. И в завершение итогового выпуска программы «Время свободы» исполняется 35 лет Ленинградскому рок-клубу. Послушайте фрагмент программы Виктора Резункова, посвященной этой легендарной организации.
История Ленинградского рок-клуба, который, кстати говоря, стал называться рок-клубом только с 1982 года, уходит в конец 70-х, а возможно в еще более ранние года. Мы в гостях у единственного и постоянного президента Ленинградского рок-клуба Николая Михайлова. Николай, можно ли точно определить дату, когда возник рок-клуб?
Это 7 марта 1981 года. Но надо сказать, что та организация, которая тогда случилась, она является продуктом десятилетий усилий по самоорганизации музыкальной и творческой общественности нашего города, которая, по-моему, началась в 1971 году с попытки Николая Васина и компании организации некой поп-федерации. Тогда, конечно, все это было привязано к группе «Битлз», хотя не только к группе «Битлз». То есть это было достаточно интересное действие, связанное с тем, что собирались на ночных полянках с русалками, организовывались какие-то концерты ночные, маскирующиеся под киносъемки, массовки Ленфильма и так далее, и так далее, и так далее. Но это было такое живое действие. Тогда приезжали регулярно в наш город польские группы скальды, червоные гитары, с удовольствием принимали участие в этих мероприятиях, кроме наших коллективов. И, пожалуй, это была первая попытка, более-менее заявленная, на создание такой организации. Она, к сожалению, завершилась встречей с властями, потому что, естественно, продавались нелегальные билеты, и ниже по тексту. То есть Коля Васин закопал свои пластинки вместе с альбомом Джона Леннона «Imagine» с личным автографом в лесу. Его там администратор отправился прибираться в лесах там года на два примерно тогда. Но идея на этом не умерла. Еще предпринимались 2-3 попытки создания такой организации. Там участвовал уже Гена Зайцев, Байдак, Калинин, Таня Иванова. В общем, много было всяких разных людей. Но они все там заканчивались по разным причинам неудачно, в основном по внутренним причинам. И более-менее реальная попытка создания прообраза Ленинградского рок-клуба случилась в 79 году на проспекте Энергетиков. И он, этот клуб, назывался весьма специально, нужно припомнить, «Городской экспериментальный клуб любителей современной молодежной музыки». И он просуществовал года два примерно, но распался чисто по внутренним причинам, никто его там специально не уничтожал. Разногласия среди руководства, случались такие версии. И в конце концов идея этого рок-клуба реализовалась в 81 году на улице Рубинштейна, 13, в Доме народного творчества, где к тому моменту появилось новое руководство в лице Ивановой Анны Александровны, которая сказала: «Ну, ладно, возьмем вас». Но она, правда, посоветовалась со своим мужем, который был к тому моменту директором ДК Ленсовета, в дальнейшем ДК Горького. Сказал: «Ну, если что, мы тебя прокормим».
Николай, источники сообщают о как минимум 4 инициативах снизу, различных обращениях граждан к властям Смольной с призывами создать площадку для выступления молодежных музыкальных коллективов. Вам известны подробности об этих инициативах?
На начальном этапе, конечно, никаких писем, никакие Смольные, никакие организации не делались. Первые попытки этих писем документального оформления как раз вот в 79 году случились, когда клуб со сложно произносимым названием образовался. Был организован большой фестиваль в подростковом клубе на 300 мест зал примерно, чудовищный по своей организационной сущности, потому что аппаратуры у нас не было, он длился 8 часов, но были приглашены многие представители официальных властей, начиная от комитета по культуре, профсоюзов, с партии. Я уж не помню, кто конкретно был. Представителей комсомольских организаций, крупнейших предприятий нашего города, в частности, Кировского завода, секретарь которого впоследствии, потому что потом поехала делегация собирать какие-то отзывы, и вот он написал очень характерный отзыв, это я помню. Очень мне понравилось это мероприятие, фамилию я его не помню, но я бы советовал вокалисту группы «Россияне» подстричься.
Надо было видеть лидера группы «Россияне» Жору Ардановского.
Надо было видеть Жору Ардановского, да. А потом уже на Рубинштейне 13, в Доме народного творчества, во многом благодаря Анне Александровне Ивановой, которая тогда стала директором, мы обрели некий такой статус на уровне кружка кактусоводов, условно говоря. Юридический статус был примерно такой же, да. В то время я был участником первого состава группы «Пикник», играл на флейте, ну, такой как ненужный самый участник, был по клубной такой демократии еще в 79 году направлено представлять интересы коллектива. От каждого коллектива был такой представитель. Наблюдать, чтобы условия электората не нарушались каким-то образом, не ущемлялись. И как-то прижился в этой роли, и в 81 году я тоже оказался, опять же, в этой роли, как представитель группы «Пикник».
Это был фрагмент программы Виктора Резункова, посвященной 35-летию Ленинградского рок-клуба. На этом завершим обсуждение событий 15 апреля 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Ильей Бокчинецким подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».